Это «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». У микрофона Анастасия Жигулина. И на связи со мной сегодня журналист Роман Захаров, эксперт фонда защиты гласности, исследователь Лодзинского университета. Роман, здравствуйте.
Добрый день.
Я также всех приветствую, кто нас смотрит, кто пишет в чат, кто только к нам подключается, ну и, конечно, те, кто смотрит в записи. Не забывайте ставить лайки этому видео, не забывайте писать комментарии. Все это очень важно для YouTube, для его алгоритмов. Благодаря им он нас продвигает, собственно. Роман, теперь хотела вот с чего начать. В эту субботу состоялись похороны, всю прошлую неделю говорили о взрыве в Петербурге, состоялись похороны Z-блогера, как он себя называет, Владлен Татарский, называл, разумеется. И всю прошлую неделю после его убийства шли разговоры о том, что это сигнал для некого чрезвычайного нового витка репрессий. И пропагандисты об этом говорили, сразу все включились в эту игру, говорили о том, что вот, нужно за это мстить, что это угроза для каждого лидера мнений, для каждого, кто поддерживает, видимо, специальную военную операцию, войну. Но пока вот так и складывается, что никаких чрезвычайных репрессий не началось. Ну, если мы исключаем тот срок, который запросили для Владимира Карамурзы, конечно, это немаловажно, но это история, которая уже длится какое-то время, мы про нее еще поговорим. Но вот, например, заговорили о смертной казни, но никаких реальных шагов нет. То есть, как вам кажется, ну, шумиха спадает, как вам кажется, вот нам ждать сейчас какой-то виток репрессий? Или это все был такой вау-эффект? И какая-то медиа-эффект, никакого витка репрессий супер такого крупного, нового не будет.
Если считать, что репрессии и виток репрессий новых связан только с введением смертной казни, хочу огорчить, скорее всего, так быстро это, наверное, не будет. Тем более, что Кремль это заявил. Впрочем, Кремль неоднократно уже нарушал свои заявления, причем даже официальные. Я уж не говорю о таких неформальных, которые дают там Песков или даже пусть даже глава государства нынешний. Но, тем не менее, все-таки, если вспомнить, что с 97 года формально, а с 94-го, если правильно помню, года в реальности у нас не применяется смертная казнь. Это достаточно большой срок, чтобы общество обвыклось с этим. Тем не менее, конечно же, на волне вот этой истерии, провоенной, пропагандистской истерии, которая идет по всем каналам, на волне некого движения радикалов, убежденных сторонников войны с Украиной, безусловно, введение смертной казни было бы чрезвычайно эффективным популистским жестом как раз Кремля, властей нынешних. Возможно, они к этому готовятся, тем более у них есть с чем сравнивать. Напомню, что рядом с нами наш действительно в качестве государства ближайший союзник Российской Федерации сегодня – это Беларусь, Республика Беларусь, которая смертную казнь никогда не отменяла и даже наоборот все время очень гордится. И господин Лукашенко говорит, что такова воля народа и так далее, и так далее. Тем не менее, там смертная казнь уже применялась в нескольких случаях таких неочевидных, в том числе по борьбе с терроризмом якобы исполнителей и исполнителей терактов казнили. Что страшного в этом? Во-первых, естественно, это может использоваться как инструмент политических репрессий. Во-вторых, в целом смертная казнь лишь ожесточает общество. Она не приносит ни большей справедливости, не приносит избавления от преступности, если уж мы говорим, что это действительно надо ради того, чтобы искоренить преступность. И третье, самое главное, что это будет очередной шаг поворота назад. Вот вы говорите о витке репрессий совершенно справедливо, а тут можно сказать, что это будет поворот назад от тех светлых демократических принципов, которыми мы возможно, к которому, возможно, стремились и гордились последние десятилетия, по крайней мере, на словах. Посмотрим, как это будет реализовано. Я думаю, что быстро не будет, тем более, что даже снятие всех решений Конституционного суда, который в свое время разъяснил, что невозможно применять смертную казнь, оно тоже остановит некоторые горячие головы в правительстве. Хочу, кстати, сразу отметить, что почему я все-таки здесь не могу, ну, я вообще не люблю прогнозировать, но здесь мне особенно трудно. Дело в том, что я убежден, что многие годы, те, которых мы считали, те люди, которых многие из тех людей, вот так вот правильно будет, которых мы считали оплотами демократии, тем не менее, старательно готовили почву для неких возможных гибких изменений, если это понадобится им же самим или близким к ним политическим силам. Почему я это имею в виду? Да потому что были оставлены очень странные оговорки в Конституции. Очень неплохой до определенного периода Конституции Российской Федерации. Да и сейчас неплохой, если убрать статьи про обнуление, еще некоторые статьи там, ну, изменить обратно, скажем так. И вот то же самое здесь, например. Почему не было убрано вообще смертная казнь из числа наказаний? Она же до сих пор присутствует, она просто не применяется. Это все очень странно с учетом того, что в 2000-х мы поменяли кодексы, уголовные в частности, мы поменяли очень много законов, которые как раз позволяли все это мгновенно устранить. Но нет, это было оставлено. И поэтому я с таким скепсисом отношусь к тем, кто сейчас, многим из тем, опять же, из тех, извините, кто сейчас кричит: «Ой, зачем же вводить смертную казнь?» Ребята, так за тем же, что вы многие годы это все не пытались убирать. Вы говорили: ну как же, у нас же не будет смертной казни, потому что Европейская конвенция. Раз, решением Кремля мы уже не в зоне Европейской конвенции, мы уже вышли из нее. Как же, вот у нас не будет суда присяжных в Чечне. Ну, сделают вам показательный суд присяжных в Чечне. Уже сделали, прекрасно. Вот он у вас будет. Что вы хотите? Вы хотите такие как бы шашки, ходули, то есть правовые ходули сделать для того, чтобы жить как, ну, они говорили, как на Западе. Я хочу сказать, жить как в развитой демократической стране. Для этого надо полностью это было устранить, но это не было устранено.
Ну, я так понимаю, что вы склоняетесь к тому, что это все-таки какие-то этапы подготовки вот этого закона, который неизбежен. Ну, то есть не закон, а отмена моратория на смертную казнь. Закон, как бы, по уголовному кодексу она и так возможна. Не кажется ли вам, что это скорее такая угроза, ну, какой-то пистолет за пазухой, за который власть каждый раз хватается в какой-то критической ситуации, но так его и не достает? Может быть, это просто пугалка, как там ядерное оружие, например, простите за такое сравнение.
Ну, в принципе, вы правы. Это действительно некий, с одной стороны, инструмент такого угрозы, которая нависает и над обществом, в первую очередь, на так называемой пятой колонной, то есть людьми, не согласными с действиями режима, здесь и активными людьми. И, разумеется, для того, чтобы погрозить в сторону демократических стран, в сторону такого цивилизованного мира, и сказать: вот мы можем в любую минуту ввести, тем более, что там действительно есть кому кинуть кость, что называется, поскольку не все демократические страны отказались от смертной казни. И, в принципе, государство имеет право ее вводить. Другое дело, стоит ли это делать. Но почему я думаю, что все-таки этот инструмент, он возможен? Еще раз повторяю, это чрезвычайно эффективный, пусть и, может быть, не на длительную основу, но метод завоевания народной популярности. Мне кажется, Кремль, поскольку этот режим не про идеологию на самом деле никакую, ни про что иное, как удержание власти, удержание силы в своих руках и в конечном счете ограбление населения, ограбление страны. Так вот, поскольку этот режим чрезвычайно четко взвешивает все за и против в отношении популистских акций, таких действий, которые ведут к росту популярности, он это сделает. Знаете, мне кажется, они пересмотрелись западных сценариев и циничный взгляд на западную политику многих держав западных. Так, помните вот этот знаменитый фильм в русском переводе «Хвост виляет собакой» и так далее, и так далее. То есть, а что подумаешь, вон Клинтон войну устроил, вон там Буш тоже что-то сделал, вон там Тони Блэр врал, значит, парламенту и так далее, и так далее. Давайте мы. Правильно помню, Тони Блэр или врал? Может быть, я уже перепутал что-то у меня в голове. Но смысл в том, что раз им можно, почему нам нельзя? Тем более, что это действительно они так и делают. Вспомним и законы о первый закон, первую версию закона о ЛГБТ-пропаганде, внезапно развернувшуюся федеральную популярность Милонова нашего и некоторых других политиков нашего, я говорю в смысле из Петербурга, да, значит, и так далее, и так далее. Это все сделано буквально-буквально очень вовремя. И здесь, как ни цинично, стоит признать, что и захват Крыма, и война, собственно, с Украиной, это тоже способы поднять вот эту угорающую, на самом деле, популярность, пусть и стабильного президента Путина. Знаете, вот такие неожиданные жесты. Ведь его очень многие не ждали, включая аналитиков, что он все-таки решится на полномасштабную войну. Поэтому я думаю, что вот этот вот последний толчок конкретно к этой мере может быть именно решение в пользу популизма. А поскольку им действительно нужно поддерживать, вот смотрите, не за горами действительно экономические проблемы. То есть они уже сейчас начались, мы это все видим, но мы под пояса, как говорится, зажмем, мы сможем, так сказать, подвинуться, я имею в виду, мы это население. Ну и раз так, то надо думать о дальнейшем. А дальше что? Дальше чем поднимать? Вот эйфория от Крыма держалась несколько лет. Дальше она как-то очень сильно сникла. Это были все замеры, включая вполне прогосударственные службы и очень даже государственные с точки зрения владельцев, например, как в ЦИОМ. Но не только. То же самое с пропагандой. Вы же видите, что на самом деле пропаганду, хотя и смотрят, и даже говорят ее словами, повторяют вслед за ней очень большие массы, она пользуется гораздо меньше популярности, особенно в регионах. Я вот повторюсь, что делал исследования региональных средств массовой информации, их предпочтений в способах выражения неких пропагандистских штампов и их языка. И, знаете, оказалось, что они, ну, совершенно ничего нового не придумали. Там, за редким исключением, они только либо повторяют, как попки там, знаете, либо, соответственно, пишут полный официоз, который никого не интересует. Почему это происходит? Думаете, там мало людей талантливых? Ну, хотя бы давайте вспомним советские времена. Нет, просто это всех, ну, сейчас скажу грубо, достало. Ну, как бы длится и длится. Рассчитывали на победу. Очень хорошо поддерживать побеждающую сторону, но нет. Сейчас, правда, есть вторая у них радость. Они будут ждать, помимо, может быть, даже введения смертной казни. Я уверен, что большинство нашего населения, поэтому такие вопросы нельзя выносить на референдум даже в очень демократических странах. Возможно, в нашей стране действительно большинство населения поддержит введение смертной казни. То есть это реально народная мера, которая может вдохновить общество на такие репрессии. Тем более, люди что думают? Что эта мера исключительная. Действительно, это исключительно, вот как было названо в свое время в законодательстве, как исключительный способ достижения справедливости и так далее, и так далее. Но, ребята, во-первых, еще раз повторю, у нас есть Беларусь, и мы знаем, что там очень многих казнят, но совершенно без достаточного основания и процессов. Уж если даже ее применять. И второе, это самое важное, сейчас ужесточили только что, вот буквально недавно, и будут ужесточать дальше, наказание за различные виды преступлений, связанные с выражением несогласия. Сейчас будут, наверное, по белорусской стезе идти с терроризмом уже признавать все, что выражено с несогласием с войной. Ну и что мы хотим, чтобы начали действительно уже даже не 25 лет или сколько там просить, а чтобы начали просить смертную казнь и тем более вводить ее. Я думаю, что многие зааплодируют.
Вот,
будут
к слову,
рады.
К слову, да, в нашем чате, я пока вот, мы не ушли далеко, в нашем чате сейчас коллеги провели опрос, спросили, сколько Хорошо. Человек поддерживает, сколько не поддерживает. Это, скорее всего, специфика нашей аудитории, но 94% из тех, кто нас сейчас с вами смотрит, Роман, сказали, что они не поддерживают. Может быть, они достаточно хорошо, внимательно смотрят наши эфиры и слушали очень много уже аргументов против смертной казни. Может быть, по каким-то другим причинам, но вот, тем не менее, такой у нас обнадеживающий результат в чате, по крайней мере.
Это прекрасно. Я очень рад, что действительно аудитория канала, аудитория эхо осталась прежней, верной себе. Но все же я хочу сказать, что даже во многих демократических странах большинство саму идею смертной казни поддерживает. Не значит, что ее каким-то образом воплощение. Я повторю, достаточно посмотреть, пусть не настолько демократически, Хотя нет, так уже нельзя говорить. На Беларусь достаточно посмотреть. Но там же очень многие, даже протестные силы, они, в принципе, не выступают против смертной казни. Повторю, государство, даже демократическое, может ее иметь. Я приведу два примера таких явных. Это, во-первых, Соединенные Штаты Америки, где она не везде, но разрешена. И второй пример, еще более строгий, это Япония, конечно же. Поэтому само по себе это не является отсутствием демократии. Но к этому надо обязательно приложить то, чего у нас нет уже очень-очень давно, даже на уровне конституционного правосудия. У нас нет свободных судов. Путин первое, что сделал, заметьте, это первый его шаг, там было 4 или 5 шагов, уже аналитики давно это выделили, но мы это даже теперь можем ретроспективно это более четко разуметь даже с точки зрения такого обыденного взгляда. А именно, суды. Система правосудия, которая стала полностью подотчетна и стала частью исполнительной власти. Как ему и привычно, потому что в советское время суды тоже, что были советские суды, это не способ не существования независимой ветви власти, а это способ отправления некого правосудия по шаблонам, которые заложены, соответственно, коммунистической советской властью.
Я хотела всех поблагодарить, кто пишет нам комментарии, кто ставит лайки, и, конечно же, в первую очередь тех, кто поддерживает нас. Нам приходят донаты прямо сейчас. Я призываю всех присоединяться к этому прекрасному делу, потому что мы благодаря им только существуем, и вот эта программа, которую вы сейчас смотрите, выходит именно благодаря донатам, которые вы присылаете прямо сейчас, после эфиров. В общем, я призываю смотреть в описании к этому видео, как это можно сделать. Любая, даже самая маленькая, незначительная, на ваш взгляд, сумма для нас может стать решающей. Да, и по поводу, хотела продолжить тему репрессий. Когда говорят про современные репрессии, очень часто сравнивают это там со сталинским временем. Другие говорят, что нет, это все преувеличение. Сейчас такие репрессии, как в сталинское время, просто не нужны, потому что половину работы за репрессивный аппарат делают медиа, которые информацию про эти репрессии распространяют. Сергей Гуреев еще до войны писал о современном авторитаризме, построенном вот как раз на этом принципе, когда небольшое количество репрессий и большое количество медиа с шума создают вот тот же самый эффект, который создавали когда-то репрессии, допустим, в Советском Союзе. В то же время мы видим, что количество приговоров по антивоенным статьям продолжает стремительно расти. И вот ОВД-Инфо пишет, что там за 4 месяца последние стало столько же приговоров, приведено в исполнение, сколько было приведено за последние 9 месяцев. Вот я в связи со всем этим хотела спросить вас, каков ваш прогноз все-таки? Мы разгонимся, мы достигнем Беларусь, мы перегоним Беларусь по репрессиям, мы достигнем вот этого вот сталинского уровня, или все-таки сработают какие-то другие механизмы в современной России?
Сталинского уровня вряд ли. Действительно, мир немножко изменился, и вы абсолютно правы, медийные измерения. И вообще медийные в смысле широком, не средств массовой информации, а в смысле распространения информации, наличия их каналов, оно уже не требует такого широкомасштабных таких зачисток. Тем более наше общество отличается, наверное, еще и тем, что оно действительно умеет спокойно, смиренно, если не смиряться, то, по крайней мере, затихать. Вот, знаете, это такое, может быть, это затишье перед бурей, но тем не менее такое и есть. То есть они как бы люди себя успокаивают, контролируют каким-то образом, то есть молчат и даже поддерживают, находят какие-то отзвуки в себе внутри и поддерживают всю эту политику. Тем не менее, конечно, такого размаха, наверное, не требуется, но сроки ужесточаются. И здесь, кстати, не очень понятна политика властей, потому что пока что, заметьте, даже в отличие от сталинского времени, не показано никакого пути, по которому могут пойти эти ренегаты и отступники. Вот заметьте, в сталинское время все было довольно понятно. Есть враги, есть мы. Если есть враги, то, соответственно, эти враги могут стать, перевоспитавшись, это, кстати, была очень длительная история, перевоспитавшись, могут стать нашими людьми. То есть, а куда деваться? Но тогда были закрыты после выдавливания немногих там на пароходах и так далее, и так далее, тогда были закрыты границы. И, соответственно, люди практически не могли уехать, а те, кто даже в позднее советское время, помните, уезжали, или являясь невозвращенцами, или по Израильскому каналу, или к какому-либо еще, они как бы всегда, они даже пытались молчать. Либо замалчивать, либо каким-то образом, опять же, их лишали советского гражданства, объявляли ренегатами и так далее, полоскали там в прессе, центральной и не центральной. Что касается нынешнего времени, то, во-первых, уехало очень много людей. Вот говорят, сколько уехало там, миллион, не миллион. А неважно, уехало много, потому что уехали активные, способные, готовые интегрироваться и зарабатывать. Боюсь, кстати, что часть из них вернется по разным причинам. Это не факт, что это ошибка, может быть и не ошибка, почему не на родине оставаться, пытаясь как-то внутренне сопротивляться. Но, тем не менее, вот какой путь для них? Что ты можешь сделать, чтобы доказать, что ты верный сын Отечества, когда тебя клеймят? У нас, с одной стороны, заявляют, что никаких поводов беспокоиться нет. Если ты молчишь, то тебе ничего не будет. Ну, знаете, вот как показывает практика, теперь и молчание странно трактуется. Особенно странно, что, например, публичными призывами, публичным распространением так называемых фейков стал разговор по телефону частный. Ну, слушайте, это уж совсем ни в какие ворота не лезет. Я как все-таки человек, боровшийся с СОРМом, значит, боровшийся с этими прослушками. И, кстати, там еще не ясно, может быть, она была незаконная, потому что почему прослушивали обычного гражданина без решения суда, непонятно. Там 48 часов у них есть на эту прослушку, потом должны получить ордер. Ну, хотя ордеры штемпелюют задним числом по СОРМу, там многократная практика нами была доказана в свое время до ЕСПЧ. Мы дошли и выиграли суд, и мы доказали, в частности, это. Но, тем не менее, вот, пожалуйста, ты говоришь. Потом возродились доносы. Вот здесь, кстати, тоже это вопрос к репрессиям. Чего мы не ожидали? Это действительно для меня лично было полное открытие, насколько люди охотно доносят. Это просто какой-то массовая истерия. Там позвонили, тут озабоченный гражданин. А ведь мы знаем о самых курьезных случаях. Слово «курьезное» выглядит забавным, таким легковесным, но это именно курьезы, потому что мы не знаем всего, мы не знаем всей степени падения, насколько люди готовы и уже осуществляют эти доносы. Поэтому, кстати, начали бояться, начали меньше говорить. И самое удивительное, поколение непуганное, казалось бы, поколение, для которых и сталинские репрессии, и уж советское время точно не является ничем иным, кроме как далекой истории. Даже 90-е для них многих являются ничем, потому что они рождены уже в 2000-е. Они вдруг тоже доносят. Вы посмотрите на студентов. И тут и там публикуется откровение многих студентов, что они не ожидали, сколько в их группе людей, не просто поддерживающих, еще раз повторяю, могут быть разные взгляды на эти вещи, пусть они даже и человеконенавистнические, но на войну с Украиной, например, взгляд положительный, но тем не менее еще и доносящих на своих товарищей, на
А
своих
вот
коллег.
по поводу этого хотела сразу, ну, то есть, пока мы не ушли опять же далеко, по поводу доносов. Вот как вам кажется, это какой-то гнойник, который вскрыли, который существовал, какое-то явление, которое было в людях, просто вот им дали эту возможность доносить? Либо это реакция, и любое бы общество себя так повело в подобной ситуации?
Я не уверен, что любое, но многие общества поведут, но тут важно понимать, что это все-таки не все общество. Вот в отличие от сталинских времен, где донос был способом еще избежать собственных рисков на всякий случай, сейчас донос у нас – это в первую очередь торжество подлецов. Это действительно вскрывшийся гнойник общественный, но только с той точки зрения, и здесь, конечно же, мы, наверное, не единственные, которые показывают, сколько вокруг нас подлецов. Вот просто людей, которые по натуре свои подлые. Это нормально, ничего в этом такого нет. У каждого человека есть плохие и хорошие стороны. И, наверное, эти подлецы в другой ситуации бы не проявились, если бы не эта массовая истерия и такое подстегивание, такая провокация со стороны и властей, и той же самой пропаганды, которая властные интересы обслуживает, и, между прочим, своих собственных соотечественников. Ведь в чем еще дело? Многие, мне кажется, и в этом смысле репрессии могут не понадобиться, многие очень сильно возмущены лицемерием. И они не могут найти, это знаете, ты же не можешь все время раздваиваться. Это действительно не случай заболевания какого-то шизофренического или чего-то еще. Ты не можешь все время раздваиваться и говорить, ой, смотрите, а почему у нас все власть имущие по-прежнему летают на бизнес-джетах, выезжают в Европы и так далее, и так далее, и ничего им там не происходит. И вообще как-то они себя чувствуют, как сыр в масле катаются. А мы нищаем. Нас призывают на войну, на убой. Нас все время просят затянуть пояса. Вот, кстати, нашел правильную, неправильно там говорил, завязать, а затянуть пояса, конечно же, и так далее, и так далее. И вот этот внутренний разлад нужно как-то реализовать. И компенсаторные возможности у людей, у которых вот эта подлинка, такая плохая сторона, черта характера присутствует, им говорят, ну что, ну давайте вот на этом. Поэтому вы правильно сказали, да, действительно, с одной стороны, это компенсаторное, но для всего ли общества, не уверен. Есть общества, которые переросли эту стадию взаимной постоянной битвы внутри себя. Мы еще эту стадию не переросли. У нас по-прежнему, например, желание уничтожить всех вот, очень сильно. То есть давайте зачистим всех врагов. Поэтому я и повторяю, основная проблема репрессий, которая разворачивается, это в том, что власть не предложила никакого обоснования, каким образом ты можешь остаться верным слугой этой страны, верным гражданином этой страны лояльным, при этом, например, будучи не вполне согласным с политикой государства. И то есть вот это вот не понять ли, я думаю, что в Кремле сами еще не решили. Дело в том, что ведь машины очень легко заводятся современненько. Ну, завели там разворотик, поехали, пропаганда, там то все. А сейчас я не уверен, что они в состоянии останавливать, поскольку это же махина. Вот, например, как вы сейчас остановите силовиков? Как вы сейчас Пригожина остановите? Скажите, пожалуйста. Ну, деньги можно ему там перекрыть, наверное. И все. То есть все это очень сложно теперь затормозить. Я, между прочим, думаю, что все это придумали и вообще даже осуществляют, реализуют как раз те самые технократы. Мне кажется, что самая наша большая погибель в том, что эти технократы много лет были вне поля критики или, скажем, не слишком сильно критиковались с моральной позиции. С такой позиции их поведения, это в обществе критиковались как раз прогрессивной общественностью, даже на эхе Москвы. То есть мы принимали, что могут существовать какие-нибудь Набиуллины во власти, что ничего там, что Чубайс последние годы топит за государство, но все равно он столько сделал. Мне кажется, это была главная ошибка, которую мы делали. Мы думаем, что технократы, они способны выбирать правильно. Но вот оказалось, что у них нет никаких препонов, чтобы выбирать неправильно. И поскольку это технократы, самое ужасное, что они найдут эффективное решение. С другой стороны, я надеюсь, что это эффективное решение будет не в пользу массовых репрессий хотя бы, а в пользу таких репрессий квазимассовых, как вы правильно сказали, с медийным таким расширением.
Да, я просто вот вы сказали о том, вот об этой внутренней борьбе как характеристике общества, неспособности договориться внутри. И мне сразу пришло в голову вот это вот тоже то, о чем часто говорят, вот эта вот черта о том, что без сильного лидера русские люди не могут, извините, россияне, конечно же, не могут объединиться. Так говорят про оппозицию, так говорят про возможные перспективы развития именно государственного устройства России, и говорят о том, что вот есть такая вещь, как неспособность россиян объединяться. Это тоже относится вот к этой вот черте, это тоже какая-то характеристика общества, и можно ли ее как-то преодолеть?
Ну, на этот вопрос я не могу прямо ответить. Честно говоря, я разное совершенно читал, и мое разумение здесь немножечко отличается. Я думаю, что мы можем это преодолеть, конечно. Но я бы обратил внимание на то, что сразу несколько политиков или людей, которые, по крайней мере, размышляют о том, что должно быть в политике в нашей стране, но в том числе и политиков, говорили о том, что в России единственная модель, которая не позволит в конечном итоге каким-то образом прийти к тирании, это парламентская демократия. Но парламентская в смысле отсутствия сильного президента. Поэтому, конечно, еще одно преступление, которое совершил Борис Николаевич Ельцин в светлой памяти, это, разумеется, переворот его в 1993 году и, соответственно, усиление становления президентской республики вместо парламентской демократии. У нас была парламентская страна, и она имела право, поэтому это переворот в 1993 год. И вот это все катится. Да, наверное, нам очень тяжело без царя в голове. Нам это такое огульное, конечно, обвинение или критика. Тем не менее, это сложно, поскольку, с одной стороны, люди не очень сильно вовлекаются в политические всякие страсти и не любят это делать, и даже у нас много лет считается таким достоинством говорить: «Ой, я не ходил голосовать». особенно, кстати, демократически настроенных, это все не мое, это нормально. Вот. А с другой стороны, кто еще может удержать большую страну с определенными изломами? Там тоже все не так просто. Например, сейчас многие сценарии говорят о том, что если Россия сохранится в виде демократической страны, то она должна разделиться. Поэтому это очень-очень большая проблема, но я тоже считаю, что парламентская демократия – это тот урок, который мы не сделали и не вынесли. Даже с учетом огромных обсуждений в парламентах до буквально 2001-2003 года, когда еще там остатки оппозиции существовали, даже КПРФ, например, была нормальной оппозицией, в смысле боролась за власть. Так вот, тем не менее, это были такие вот уже всхлипы. Поэтому нам нужно, конечно, в первую очередь бороться за то, чтобы пост президента был не такой исключительный, и чтобы обществу была дана возможность сменять власть регулярно. А с помощью парламентской демократии это делается гораздо легче.
Роман, прервемся буквально на 3 минуты. У нас сейчас будет ролик. Я всех призываю не отключаться. Обязательно успеть за это время поставить лайки, написать комментарий или продолжайте писать в чат, если...
Каналу «Ищем выход». Весна будет.
Здравствуйте, друзья. И, конечно, вы, наверное, привыкли к этим нашим обращениям, но я считаю правильным время от времени вам рассказывать о различных новостях на нашем канале. И, конечно же, напоминаю вам про то, что у нас появились большие очные интервью с известными россиянами, которые уехали за границу, в том числе с журналистом Игорем Яковенко, с галеристом Маратом Гельманом. Ну, конечно же, Александр Плющев, Майкл Наки. Если вы не видели эти интервью, обязательно посмотрите. Вот где-то сейчас должна появиться ссылка или указание, как это можно сделать. Вообще, этот проект называется «Ищем выход», точно так же, как называется наш канал. Ну и плюс ко всему, мы сейчас думаем над тем, чтобы в линейку 12 часов ставить важные интервью по теме, по различным темам дня и так далее. Поэтому, если у вас будут различные идеи и так далее, пожалуйста, присылайте их на мой, например, адрес. Вот он должен появиться совсем скоро здесь тоже на экране, потому что нам нужно слышать в том числе вашу обратную связь. Ну и я уже говорю, конечно же, про донаты. Почему? Не потому что мы попрошенчим, потому что производство контента, в том числе и YouTube-каналы, это на самом деле не сильно дорогой процесс. Но нам очень важно чувствовать эту поддержку. Мы не берем никакие гранты, никакое внешнее финансирование, потому что нам важно делать проект для наших петербургских, и не только петербургских, но и российских зрителей. Помочь нам просто, вы видите, как это можно сделать, и переводом на телефон, и на Сбербанк по телефону, там есть банк «Авангард». Мы все это получаем от вас. Спасибо за эту поддержку, но точно могу сказать, что вот как-то март у нас прошел, не скажу, что хорошо, поэтому спасибо всем тем, кто нам прислал донаты, потому что без вас мы бы уж точно, наверное, не справились. И когда вы отправляете их, пожалуйста, пишите свои сообщения. Нам важно читать. Я делюсь этими данными, этими словами вашими, хорошими пожеланиями с нашими коллегами, потому что нам тоже важно, как я уже говорил, слышать вашу обратную связь. Спасибо еще раз большое, ну и до встречи в нашем эфире.
Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход».
Мы продолжаем. Это особое мнение на YouTube-канале «Ищем выход». Для тех, кто только подключился, со мной на связи Роман Захаров, журналист, эксперт Фонда защиты гласности, исследователь Лодзинского университета. Роман, здравствуйте еще раз для тех, кто не слышал.
Еще рад всех вас видеть и слышать.
Продолжайте писать в чат, я стараюсь за ним следить. Я вижу, что некоторые темы, из которых мы которые мы обсуждаем, вас действительно цепляют. Это приятно. Я думаю, что у нас еще есть пара таких важных тем, о которых стоит поговорить сегодня. И одна из них – это срок, который запросил прокурор для политика Владимира Карамурзы, 25 лет. Там фигурирует сразу несколько статей, там и фейки, и госизмена. Вот у меня есть ощущение, мы говорили с вами о том, как работают сейчас репрессии, что в данном случае это не запугивание и не какая-то попытка создать прецедент, а вот стремление изолировать конкретного человека, который может представлять реальную опасность. Вот что вы об этом думаете?
Да, наверное, так оно и есть. Это действительно повод, с одной... Понимаете, тут важно вот что. Публичный эффект от этой акции – это устрашение, разумеется. Устрашение и такое вот пальчиком показать остальным. Смотрите, что с вами может быть. Не приезжайте, не возвращайтесь. А если сидите здесь, то сидите тихо и ведите себя прилично. В России, имею в виду. Значит, второй эффект – это, разумеется, просто такая личная месть. Мы тебя травили, ничего не получилось. Мы тебя там выгоняли, ничего не получилось. Ну что надо, вот, надо показать. И третий эффект, который я хотел бы сказать, точнее не эффект, а свойство вообще вот этого запрошенного приговора. У меня ощущение, что власть дает исполнителям карт-бланш. То есть она не так сильно, она, конечно, контролирует полностью, говорит, накажите построже, но вот конкретно там 25 лет или 15, им это не очень важно. Ведь в любой момент могут добавить срок, это во-первых. И найти иное новое преступление, это понятно, что несложно при нашей системе так называемого правосудия. А второе, это потому что, знаете, они слишком сильно сейчас стали доверять вот этому прослойке. И, кстати, очень зря, потому что эта прослойка, она совершенно тоже безидеологическая. То есть им все равно, кого судить. И я вас уверяю, если, не дай бог, что-то перестанет... Ой, нет, неправильно, наоборот. Если, значит, не дай бог, убираю. Если вдруг перевернется власть каким-то радикальным способом, ну, например, не с демократическими преобразованиями, да, это будет и революция условно, там, или какой-то переворот, но не демократический, то отгадайте, как будут судить предыдущих. Вот предыдущих некоторых, кого надо осудить...
Будут ли вообще их судить? У меня на самом деле очень большой вопрос, потому что общество не очень любит судить своих царей, и даже в Америке это было воспринято неоднозначно, как мне показалось.
Да, это справедливо, но тем не менее, я же специально подчеркнул, если это будет не демократически, не в сторону дальнейшего прогресса, какой-то переворот и какое-то изменение политики, то будут процессы Бухарина, будут процессы, значит, вот этого всего, в крайнем случае, на самом деле, придут опять политические убийства. Так вот эти самые слуги, они также верно накинутся на самих себя же, или на своих коллег, и на тех, кому им покажут и скажут фас. Поэтому это такая машина, которая сама не пустится, то есть ее пустили, ее запустили, она начала вот это колесо молоть. Но дальше, когда она начала, ее очень сложно остановить. И вот эти 25 лет, это просто показывает, что не предел. Ну и кроме того, повторяю, у меня большое-большое ощущение, что складывается такое, что наши правители в некоторых случаях учатся от Лукашенко. А у Лукашенко все очень просто. У Лукашенко сколько там обычно? Ну вот как раз давайте давать по максимуму. А что мелочиться-то?
Ну, уже по казни, как мы уже с вами сказали.
Дальше, да, дальше остался только один шажочек сделать, смертную казнь. И еще, кстати, подтемка вылезает. Мы же сейчас в сторону Азии двигаемся, и уже вполне официально, и многие годы, но сейчас-то вообще после начала войны. А раз мы двигаемся в сторону смертной казни, то что происходит? Очень важное явление. Если мы двигаемся в сторону смертной казни и вот этого Китая, то надо подготовить общество. И это тоже как бы такая проверка. Ну хорошо, но вот 25 лет они снесут. Ну и это еще повод для торговли с Западом. Может быть, даже скрытый. Ну, смотрите, вот вашему Карамурзе, которого мы считаем еще и шпионом, да, там госизмена получается, или
да, что да, да. Там стояли. Фейки, госизмена.
Слушайте, это у меня... Нет, но я просто вообще диву даюсь. Я еще раз говорю, скоро у нас будут шпионы одновременно какой-нибудь там Китая. За китайских, кстати, вы знаете, что китайских шпионов нас тоже регулярно задерживают, например, на Дальнем Востоке. Это к тому, что друг друг, но будем и за это задерживать. Так вот, он будет одновременно, будем искать китайского, американского, израильского и тут же неожиданно какого-нибудь там близкого белорусского шпиона. Да, не удивляйтесь, скоро будут и такие абсурдные процессы. Ничего абсурднее, чем придумано было нашими предками в эпоху более массовых репрессий, сегодняшнее ключевое слово нашей репрессии, не стало. Но человеческую судьбу это, к сожалению, не избавит от страданий. И я здесь могу только сочувствовать и Владимиру, и его семье, и сказать, что нам надо каким-то образом, как минимум, постараться показать, что мы недовольны. Мы выражаем протест против этого. Это можно сделать и в виде подписей, и в виде заявлений. Не думаю, что здесь что-то страшное. Многие, я уверен, что даже большинство, во-первых, большинство людей, которые рукоплескают таким приговором, должны, ну, как-то задуматься. Вот у нас за убийство дают 7-8 лет, иногда меньше. За умышленное убийство, я имею в виду. 25 лет за что? Хорошо, шпионаж, пугает наш шпионаж. Вы искренне верите, что человек, совершавший свою работу публично, настолько публично, дважды отравленный здесь, в России, даже если вы не верите в такие корни, но дважды отравленный, из хорошей семьи, работавший журналистом и так далее, что он может заниматься шпионажем? Ну, не знаю, тогда у вас, видимо, что-то не совсем с логикой.
Я хотела поблагодарить еще раз, воспользовавшись паузой всех, кто нам помогает. Спасибо вам большое. Я еще раз напоминаю, что в описании к этому видео перечислены все способы. Там есть и по номеру телефона, и по банковской карте. И биткоинами можно нам всячески переводить любую сумму. Пусть это будет сумма, равная покупке утренней газеты, которую мы вам, может быть, отчасти заменяем. Я на это, по крайней мере, надеюсь. И еще одно важное объявление. Я хотела сказать, что сразу после этого эфира будет лекция социолога Григория Юдина о фашизме и о том, можно ли говорить, что сейчас в России уже фашизм. Я думаю, это такая достаточно интересная тема. И у нас с Романом осталась такая еще одна важная тема, которую мы хотели обсудить. Я хотела воспользоваться тем, что у нас в эфире человек компетентный в вопросах устройства церкви, и поговорить о ситуации с Украинской православной церковью, с Киево-Печорской лаврой и, собственно, с ее настоятелем, который сейчас, как известно, находится под домашним арестом. Сейчас Православная Церковь Украины – это другая, это ветвь, не которая бывший московский патриархат, а украинская, она уже заявила о том, что планирует пасхальную службу в Лавре. Возможно, Роман поможет мне сейчас коротко ввести в контекст тех, кто не совсем разбирается в украинских церквях, и я тогда сразу задам вот такой ключевой вопрос. Меня в первую очередь волнует вот те все обвинения, которые сейчас выдвигают в адрес митрополита, и про его российский паспорт, и про какие-то телефонные разговоры, где он положительно высказывался об оккупации, и про то, что церковь находится под российским влиянием, и это очень сложно отрицать, поскольку как бы иерархически, исторически она должна находиться под российским влиянием, потому что это все-таки, ну, по крайней мере, до недавних пор московский патриархат был. С другой стороны, УПЦ, Украинская Православная Церковь, в начале войны провозгласила независимость от московского патриархата. Вот хотела попросить, Роман, вас помочь в этом разобраться и ответить, как, по-вашему, вот все-таки здесь Роман, Павел, митрополит, и УПЦ, они как жертва обстоятельств, или все-таки вот эти все обвинения, они имеют под собой основания?
Да, спасибо большое за вопрос. Он очень сложный, непростой. И ситуация, происходящая на Украине в религиозном контексте, она тоже очень непростая. А именно, действительно, 5 января 2019 года Вселенским патриархом, Константинопольским патриархом был подписан Томас, дарование автокефалии Православной Церкви в Украине, ПЦУ. Так ее официально нужно называть. И благодаря этому была восстановлена автокефалия, которая, точнее, извините, была дарована автокефалия той части церкви, которая всегда зависела от Константинополя, но была передана в XVI веке, причем фактически насильно. Там первые, то есть там русские цари просили, но это было из-за вот изменения границ, и там было все было очень непросто. Так вот, значит, и эта часть церкви была передана в итоге окончательно под российское управление, хотя долго существовала независимо. Надо понимать, что Киевская митрополия была частью Константинопольского патриархата на протяжении очень-очень длительного времени. Вот все наши земли, которые западные, наши, имеется в виду, нынешние российские земли западные, или даже, например, там нынешняя Литва и так далее, и так далее, тогда были, находились под православием и под греческим таким управлением, хотя были, конечно, местные, в том числе и епископы. Что касается Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, это уникальное явление, когда церкви не дано автономии от РПЦ, от Патриархии Московской, но, даже автономии, но как бы дана ей самостоятельность. Она дарована была еще Алексием II. Произошло это достаточно давно в ответ на просьбу как раз Украины, просьбу церкви украинской, чтобы у них была больше свободы. Но дальше там началась очень сложная история. Церковь украинская была, их было несколько, они все были более-менее в равной ситуации с точки зрения права, потому что главное, что сделано в Украине, что не смогли отвоевать в итоге в последних версиях закона в России, это отсутствие всякой власти с точки зрения права, обычного гражданского права, у иерархии над местными общинами, над местными приходами. Украинское право предусматривает, как, кстати, замечу и в большинстве стран, уж точно в странах демократических, в большинстве, что местная община, она сама выбирает, в состав кого она хочет входить. И, собственно, она и является главным юридическим лицом и представляет собой перед государством. Поэтому община может, например, собраться и сказать, окей, мы хотим перейти, потому что, ну, по разным там основаниям, вероучительным или даже каким-то каноническим, юрисдикционным, или просто вот не хотим быть в церкви, которая одобряет войну с нашей страной и нас убивает. Что касается УПЦМП, да, действительно, надо отметить, что ее глава и многие епископы, и клирики, во-первых, это одна из самых больших конфессий украинских. То есть там идут споры, вообще она считалась самой большой, что больше всего украинцев принадлежит, жителей Украины принадлежит к ней. Но тем не менее, даже если она является всего лишь одной из самых больших, то она действительно очень-очень крупная. Поэтому ее прихожане воюют, ее прихожане защищают родину. Но также точно ее прихожане, например, являются, как сейчас принято там называть, сепаратистами или коллаборантами. Теми, кто сотрудничает с российскими оккупационными властями, теми, кто сотрудничает и даже является, стоит во главе так называемых бывших народных республик, ныне якобы присоединенных к России, и так далее, и так далее. То есть все очень неоднозначно в плане именно того, что внутри этой церкви.
Да-да-да, все неоднозначно именно в плане прихожан, а в плане самой церкви, позиция самой церкви вот тут вот, мне кажется, важнее.
Позиция церкви была явлена ее священноначальником, официально она антивоенная. Антивоенная в поддержку своей державы, и более того, в мае произошел специальный собор церковный, на котором было решено, что они становятся полностью самостоятельными.
Не Московский патриархат уже.
Не Московский патриархат. Да. Дело в том, что с точки зрения канонической это невозможно. Православие, теологии это не предусматривает. То есть ты можешь заявить, и они при этом не заявили об автокефалии. Они просто заявили, что мы самостоятельны. И, безусловно, они не смогли ничего больше сказать, хотя это странно. Напомню, что русская церковь, то, что мы называем РПЦ, сегодня в свое время обрела автокефалию именно в таким же путем. Конечно, это было по решению царя и вообще, вот, скажем, властей российских, тогдашних русских. Но это было именно так. Они разорвали, и часто так рождается автокефалия, таким переворотом. Церковь говорит, я хочу быть самостоятельной, я объявляю автокефалию. Иногда смиренно просит, но очень часто в истории, особенно исторически, было так, разорвали. И я хочу сказать, что мы были в опале, нас посчитали раскольниками, я имею в виду Русскую Православную Церковь, на очень долгие годы. И только потом Константинопольский патриарх, благодаря дарам, вы знаете, да, как московские цари любили, дарам богатым, принесенным туда, значит, и благодаря установлению, как бы признал, что да, вот есть автокефалия московская. Тем не менее, никогда Константинопольский патриархат не признавал, что территории вот эти вот, которые бывшая Киевская митрополия, точнее, почему бывшая, она существует, Киевская митрополия, но что они полностью являются в подчинении Московского патриархата. Они считали их Греки очень долго могут мыслить, тысячелетиями, да, столетиями как минимум. Они считали, что это временно передано под опеку. Почему нет? Ну, мы можем так передать, потому что так объективно. Так вот, в целом позиция этой церкви проукраинская, по крайней мере, с точки зрения заявления. Но есть отдельные иерархии особенно. Я уж не говорю про отдельных клириков или верующих. Там внутри могут быть разные священники, разные клирики. Есть несколько епископов, которые не просто оказались в зоне оккупированной, а которые, например, присутствовали на церемонии вступления этих территорий, присоединения к Российской Федерации, вот эта знаменитая церемония в Москве, когда была, которые делают заявление, вот господин Ткачев, протоиерей Ткачев, который выехал с Украины, занимал там немаленькие посты, он выезжает, и что он говорит несколько дней назад, он говорит в эфире, что надо убивать украинцев. Ну, как бы, ну, слушайте, давайте откровенно говорить, есть разные люди, но есть иерархии, которые вызывают особенное раздражение сейчас в украинском пространстве, в украинском обществе, это люди, такие как митрополит Павел, которого вы упомянули, который является наместником действительно Лавры Киевской, соответственно, одного из самых известных центров православия на территории вообще бывшего Советского Союза, или вот, скажем, хорошо, наших территорий вот этих вот. Значит, а что он делает? Во-первых, он, его называют, ну, неважно, там у него есть прозвище Паша Мерседес и так далее, и так далее. Он, да, как в свое время нашего бывшего министра обороны тоже, и так далее, и так далее. Он человек вульгарный во всех смыслах. Человек, который действительно всю жизнь посвятил церкви, но он лицо без образования. Грубый, любящий проклинать. Вот это часто ему отмечали, что у него такая суеверная вера. Наверняка он верующий, конечно же, в какой-то смысле верующий. Но у него такая суеверная вера, есть такое, присутствует иногда у людей, которые не очень глубоко понимают, что такое религиозное учение в христианстве и так далее, как это вообще выражается. Вот он проклинает, причем проклинает и публично, и не публично, в смысле в разговорах один на один, очень часто проклинает людей. Там, типа, и у нас есть такие епископы, я имею в виду, в самой России есть такие епископы, они даже публикуют критику сами православные ресурсы. Это какое-то странное такое явление. Кроме того, он ведет себя неподобающим образом. Ну, о нем много критики ходит. Но государство украинское сейчас сражается на войне. Раз оно сражается, оно принимает непопулярные и, в принципе, сложные меры. Вот, например, подозрение в совершении преступлений многим иерархам церкви Московского патриархата на территории Украины. Как к этому относиться? Сложно сказать. Ведь на самом деле, как оказалось, глава этой церкви, можно ее называть, неважно, автономной, независимой, в непонятном статусе, раз она не является, сама считает, что она не подходит под московский патриархат, а раз непонятного статуса, ну что же, значит, вы такие вот раскольники как раз с точки зрения экклезиологии. Ну так вот, митрополит Ануфрий, вдруг оказалось, что у него российский паспорт. Самое смешное, что сначала они отрицали первые несколько часов. А потом он вынужден был сказать, что да, у него где-то там российский паспорт.
Но он, да, о нем не знает и ничего не помнит.
Нет, нет, как раз наоборот. У него было довольно длительное выяснение, где он как раз все отлично помнит, как его приняли вместо украинских семинарий, его приняли в Троице Сергиевой Лавре, и там в Загорске, тогда еще Загорск, потому что это была советская власть, 70-е годы, значит, в семинарии, и как он из-за этого воспитывался в монашестве в Лавре, ну, Троице Сергиевой, это подмосковные, и так далее, и так далее. Он очень это подробно описывает и внимания не уделяет важных двух деталей. Я, собственно, не считаю, что само по себе страшно наличие российского паспорта. Но гражданство Украины, при гражданстве Украины законодательство украинское запрещает наличие другого паспорта. И он должен был официально отказаться. Значит, он этого не сделал. Он утверждает, что отказался. Но как, непонятно. У него обнаружены новые загранпаспорта, выданные относительно недавно. Ну, относительно там это все. У него, он утверждает, что он вообще ничего сам не получал, что это ему как-то выдали, как-то продлили, как-то так далее. Все наши законы, теперь я уже говорю про российские законы о гражданстве, не предусматривали автоматической выдачи. За исключением одного случая. Ну, во-первых, рождение от родителей, которые являются россиянами. Вот. А второе, если ты не находился на определенную дату в 91-м году на территории Российской Федерации с пропиской. Ну, помните, была такая мера. Мы сейчас ее называем прописка, регистрация постоянная или временная. Или там сложно, там несколько было пунктов, но ты был находиться. А он в то время находился, как он сам же утверждает и как говорит его биография, он уже находился на родине, он в 1988 году обратно вернулся на территорию Украины. И что ж такого-то? Как он тогда получил этот паспорт? Без заявления не мог, значит, было заявление. Мне кажется, эти аберрации памяти и вообще какие-то у него странные мышления именно из-за боязни. Они трусоваты немножко, я их понимаю. На самом деле, действительно, против Украинской Православной Церкви очень сильно ополчились. И Православная Церковь Украины, здесь главное не запутаться, УПЦ – это
Да.
МПЦ, Московский Патриархат, ПЦУ – это Православная Церковь
ПСУ,
Украины, которая автокефальная и
да.
независимая. Так вот, если подытоживать, сейчас УПЦ МП громко говорит, и я просто удивляюсь, открывая наши медиа, особенно пропагандистские, где говорят о захвате Киевской лавры раскольниками. Во-первых, почему такой большой интерес к теме происходящего в соседнем государстве? Давайте разберемся у нас. У нас вон иеговистов сажают, а мы все время об этом забываем. Людей за веру, и которые уж точно совершенно мирные, их сажают на громадные сроки. Там люди получают по 8-10 лет. Что, кстати, делал Третий Рейх и коммунистический режим. Но мы об этом не помним. Значит, нам важнее украинскую тематику соблюдать. Окей. Но что потом говорят? Та же пропаганда дальше несет. Происходит захват. А там, на самом деле, не захват. Киевская лавра принадлежит государству. Но она была передана в долгосрочную аренду, она там на две части, верхняя и нижняя. Верхнюю часть давали в краткосрочную аренду, а нижняя на много-много лет. И вот на этой лавре наместник митрополит Павел распоряжался, как хотел. Он, кстати, неплохой хозяйственник, это все отмечают. Но он распоряжался, как хотел, в том числе застраивал странными объектами. Странными, необходимыми, возможно, но застраивал. У него там был бизнес, у него было то. Там, правда, и Академия Семинария Киевская, то есть там управление, собственно, церкви находится, в том числе украинской. Но, тем не менее, он это все делал как завхоз, вот как хороший завхоз, потому что наместник – это все-таки глава, но не полный, да? То есть, если что, там приходит митрополит Ануфрий и может попросить о подотчетности. И теперь их попросили покинуть помещение, найдя ошибки, разорвав договор. Они не хотят уходить. Они заявляют, что мы не уйдем. Сейчас это объявляется битвой религиозной. Для чего это делается? Я уверен, что это делается специально для того, чтобы создать картинку для российского телевидения. Ну и второй вопрос очень важный. Об этом говорят все. И критики УПЦМП, и те, кто относится к ней очень покровительственно, лояльно. Кстати, бывшая глава службы по делам религии украинской, она была, ну, во-первых, она верующая УПЦМП, во-вторых, она ее защищала очень долго, Елена Богдан, если правильно помню фамилию. Так вот, все говорят только об одном, что как бы вот гонимое гонимо. Эта церковь, она большая. Ее запрещение, ее переименование, потому что закон Украины, а теперь Конституционный суд, решили, что она должна называться так, как и должна, Русская Православная Церковь в Украине. Да? То есть вот ее название они должны везде писать вместо УПЦМП. Они пишут просто УПЦ, конечно же. Так вот, они, их запретами на юридическом уровне никуда не денешь. Это такие же граждане Украины, повторяю, они воюют и так далее. И вот просят очень многие критики разделять между верующими, между даже теми же монахами, пусть и монахами даже пророссийской ориентации, но которые не призывают, которые конкретно не делают ничего против государства, а может быть только на словах за русский мир, там условно говоря, и иерархами, которые продались, которые, например, принимают российские паспорта, которые выступают против Украины, которые в переговорах, как вы правильно отметили, были опубликованы телефонные пленки. Мы не знаем, правда это или нет. У нас нет свидетельств. Как журналисты это не смогли проверить. Они как раз только публиковали эти сливы. Но действительно он там отзывался не очень. Еще раз повторю, эти люди старой формации, очень часто иерархи.
Роман,
Они...
две минутки у нас осталось. Хотела короткий вопрос
Да.
уточняющий, вот потому что вы сейчас сказали задать. Вы сказали, нужно разделять. А вы уверены, что украинские власти сейчас разделяют? Понимаю, что можно их действия говорить о том, что сейчас идет война и что сейчас вообще сложно какие-то вещи объективно, неэмоционально разделять, особенно будучи в Украине. Но вы уверены, что украинские власти разделяют иерархов и прихожан этой церкви и готовы действовать вот, ну вот только в рамках закона и никаким образом не будут распространять это на всех остальных многочисленных, как вы правильно сказали, верующих, которые считают себя прихожанами УПЦ.
Я думаю, что второе, это вторая часть вашего вопроса, готовы ли, я думаю, что да, они хотят действовать в рамках закона, по крайней мере, все заявления. Другое дело, что можно принять более жесткие нормы закона, например, принудительное выселение, если будет решение суда из той же лавры. Что касается первого, я не знаю, но мне кажется, что разделяют. Еще раз повторяю, это очень крупная церковь. В самой власти украинской очень много верующих, принадлежащих именно к этой церкви, не к ПЦУ, и пока еще не перешедших официально в ПЦУ. Это тонкий вопрос. И люди воюют. И вот, например, их капелланов не допускают на поле боя у ПЦМП, и были уже многочисленные жалобы. Поэтому, я думаю, разделение оно должно быть. Ведь все-таки власть украинская, даже в условиях военного времени, является очень сильно демократической. Пусть она и стремится к тому, чтобы монополизировать ситуацию. Это делали почти все, даже самые-самые хорошие режимы украинские последних 30 лет. Но, тем не менее, даже это не позволяет им само украинское законодательство. Я очень надеюсь, что эта ситуация разрешится с пользой и для УПЦМП, которая выйдет из этих испытаний, как минимум не зараженные идеей вот этой русскомирности.
Спасибо большое, Роман. Со мной на связи был Роман Захаров, журналист, эксперт Фонда защиты гласности, исследователь Лодзинского университета. Я еще раз напоминаю, что сейчас не отключайтесь, потому что будет следующий интересный очень эфир с социологом Григорием Юдиным про фашизм в России, есть он или нет. Вот. Ну, а с Романом мы прощаемся. Спасибо вам большое за этот интересный разговор. Всех, кому понравилось, обязательно ставьте лайки. Это очень важно, это помогает этому видео продвигаться. Не забывайте это делать. Спасибо.
До свидания.